Если бы дело дошло до судебного разбирательства, община Никитина-старшего могла отказаться от статуса зарегистрированной церкви и уйти в подполье. Именно этого Царапкин не хотел. Саша знал слабое место своего оппонента и искусно извлекал из этого пользу для обеих общин. Но будет ли и его преемник настолько же умелым? Приобретет ли он доверие молодежи? Будет ли сведущ по отношению к КГБ? Но не только эти вопросы волновали Сашу. Несмотря на то, что община одобрила избрание нового пресвитера, многие члены ее продолжали наблюдать за ним с определенной степенью недоверия. До того, как все члены общины будут готовы принять его без опасений, новый руководитель должен продемонстрировать, что он жертвенно следует за Христом. А вдруг поезд сбавил ход и остановился посреди поля. Очевидно, ожидалась значительная задержка, потому что бригада проводников собралась возле вагона поезда, что-то живо обсуждая. Слышно было, как во всех купе открываются двери. Саша тоже решил выйти и немного размять ноги. Он начал осматривать вышедших из поезда и обнаружил знакомое лицо. Это был Голев, пожилой мужчина среднего роста. Саша подошел к нему и поздоровался. «Мы знакомы, не так ли? Моя фамилия Никитин. Вы должны знать моего отца». Голев изучающе посмотрел на Сашу. «Никитин, говоришь?» «Да-да, конечно, я знаю его. А вы его сын?» «Чудесно! В каком вагоне вы едете?» «Если хотите, переходите в мое купе. А может, лучше я перейду в ваше?» У Голева был небольшой багаж, поэтому они решили, что он перейдет к Саше. Этот пожилой проповедник был членом Совета Церквей и только недавно был освобожден из заключения. Он ехал на одно из заседаний Совета. Как только Голев сел напротив Саши, поезд тронулся. «Как ваш отец?» – поинтересовался Голев. «Я слышал, что вас как-то ночью избили хулиганы. Вы и сейчас, неважно, выглядите молодой человек». «Сергей Терентьевич», – ответил Саша, – «это все не так важно. Мне сейчас немного лучше, но я волнуюсь за своего отца. Вы его хорошо знаете, поэтому прошу вас помочь ему. Я не могу избавиться от предчувствия, что его что-то мучит, что он не в ладу с самим собой. Вы знаете, после той ночи, когда КГБ взял его под стражу на 2 недели, отца стало трудно узнать. Он подавлен, у него постоянно обеспокоенное выражение лица, как будто у него совесть нечиста». «Вы думаете, что его вынудили работать на КГБ?» – осторожно спросил Голев. «Нет», – быстро ответил Саша, испугавшись услышать выраженную вслух мысль, которую он сам еще не был готов поддержать. «Нет-нет, только не это, а может и да?» Саша замолчал. Пожилой мужчина тоже, казалось, был погружен в свои мысли. «Знаете, я вспоминаю, как какой-то полковник КГБ сказал одному из братьев, члену Совета, что теперь они начнут разрушать единство этого органа изнутри. Теперь мы знаем, как они устраивают это. Искусственными методами они сеют разногласия между служителями и всякого рода интригами пытаются вызвать вражду среди этих людей. Им не понадобилось много времени, чтобы вовлечь в свои сети старого проповедника по фамилии М. И теперь они делают это с другими. Но если вы несете на себе тяжелое бремя, то очень трудно сделать вид, что у вас его нет. Мы все еще стесняемся осуждать тех, кто отдал свою совесть монстру КГБ. Но, по моему мнению, нам не нужно так настойчиво стараться разоблачать их публично, а нужно помочь им освободиться от этих дьявольских пут. Да, мы протягиваем руку таким людям и предлагаем им нашу помощь, но многие из этих людей так запутались, что боятся за свою жизнь. В эти дни у нас больше проблем с пасторами, чем с их паствами, дорогой мой брат». Поезд остановился. Голев выглянул в окно и поспешно схватил свои вещи. «Прощай, да хранит тебя Господь, дорогой брат. Я буду молиться за тебя и за твоего отца». Он крепко пожал Саше руку и сошел с поезда. Саша и не подозревал, что всего через несколько недель после этой встречи Голев вновь будет арестован КГБ во время одного служения с рукоположением. Это было его 4-м арестом. Больше Саша его никогда не видел. В Херсоне Никитин сошел с поезда и попал прямо в медвежье объятия своего друга Неверова. «А ты похудел», – удивленно сказал Неверов. «Уж не влюбился ли?» – Уже давно пора найти ту, которая тебе по сердцу, да и жениться. Ну, не надо, не надо, сын. Люди начинают обращать на нас внимание, проворчал Саша. Давай побыстрее уйдем отсюда. А мы идем, идем, дружище. Неверов ускорил шаг. Моя жена специально по случаю твоего приезда испекла пирог. Вкусный, пальчики оближешь. В этом ты сам скоро убедишься. Секретная командировка. Саша сидел за столом с семьей Неверовых и внимательно наблюдал за своим другом. Они знали друг друга еще с детства. Сам Неверов только недавно обратился к Богу, однако уже много сделал для преследуемых церквей. Находясь среди этих гостеприимных людей, Саша чувствовал себя как дома. Жена Неверова была спокойной, скромной женщиной и чем-то напоминала Саше его собственную мать. Она была поразительно красивой, хотя казалась слегка наивной. Почивала она Сашу различными деликатесами, а муж, глядя на жену с любовью, постоянно подхваливал ее за кулинарные способности. Она же, смущенно улыбаясь, пыталась протестовать против этого. После обеда Сашины друзья настояли на том, чтобы он прилег отдохнуть. Никитин с благодарностью принял их предложение и быстро задремал. «Вставай, дружище, уже 7 часов!» – услышал он басистый голос Неверова. Саше стало неловко, что он так долго спал. Он быстро умылся, перекусил с хозяевами на скорую руку, и в 8 часов вместе с Неверовым они покинули дом. Автобус шел тяжело. Казалось, что он сильно загружен. «Я не слишком тяжел для этого автобуса», – пошутил Саша. Его друг улыбнулся и сказал: «Я везу драгоценный груз, дорогой мой, который весит больше, чем те 36 студентов, за которыми я должен заехать. Ты скоро увидишь, о чем я говорю, а пока не задавай никаких вопросов». Саша овладела любопытство, и он осмотрел каждое сиденье в автобусе, однако ничего не смог найти, и, вернувшись, сел рядом со своим другом. «Как ты был партизаном, так ты им и остался, Неверов». Тот улыбнулся и сосредоточился на дороге. Вдруг Неверов увидел в обзорном зеркале черную «Волгу». Машина явно следовала за ними. Неверов поехал ближе к обочине дороги, как бы показывая водителю «Волги», что он может обгонять их. Но водитель следующего за ним автомобиля не собирался их обгонять. Неверов встревожился. «Мне не нравится эта черная «Волга». Сидит у нас на хвосте», — сказал он. «Если они спросят наши документы, ответь, что ты служитель зарегистрированной церкви, кем ты в действительности являешься. А обо всем остальном я сам забочусь». Саша оглянулся. «Волга» все еще следовала за ними. На развилке дорог Неверов сказал: «Нам вообще-то нужно здесь повернуть, но у нас нет другого выбора. Надо ехать прямо». Наконец, километров через 5 «Волга» обогнала автобус и перекрыла ему дорогу. Из машины вышел мужчина и знаком показал Неверову остановиться у обочины. Как и предвидели Неверов и Саша, их преследователями были сотрудники КГБ. «Предъявите ваши документы», – потребовал один из них. Неверов и Саша подали ему свои паспорта, а Неверов также и справку с места работы, подписанную директором предприятия. «Вы направляетесь в Феодосию?» – спросил плотный мужчина. «Так точно», – ответил Неверов. «А что везете в автобусе?» – Неверов улыбнулся. «Только сиденья, на которых будут сидеть молодые пассажиры, за которыми направляюсь». «А Библии случайно вы не везете?» – поинтересовался один из представителей госбезопасности. «Прежде чем везти Библии, их необходимо напечатать», – ответил с упреком в голосе Неверов. «Вы же позволяете нам печатать в течение 5 лет только несколько тысяч экземпляров, и этого должно хватить миллионам людей?» Преследователи самодовольно ухмыльнулись и продолжали обыск. Ничего не найдя, они позволили Неверову ехать дальше. «Волга» осталась на обочине дороги. Спустя 1/2 часа Неверов свернул с главной дороги и направился в сторону ближайшего села. Там он выключил свет и велел Саше оставаться в автобусе, а сам внезапно исчез. Через несколько минут он вернулся и поехал дальше, не включая фар. Когда они достигли небольшого леса, он вновь остановил автобус и сказал Саше: «Как ты смотришь на то, чтобы лечь на заднем сиденье и немного вздремнуть? Мы остановимся здесь на 1/2 часа. Саша не стал его ни о чем расспрашивать и принял предложение как неизбежность. Неверов опять исчез. Саша лег на сиденье, но никак не мог уснуть. Он вышел из автобуса и начал смотреть на звезды. Неожиданно в кустах послышались негромкие голоса. «Мне нужно немедленно разгрузиться этой ночью», — шептал Неверов своим басом, который невозможно было не узнать. «Кто-то предал меня. КГБ идет по пятам». «А этот твой друг, служитель зарегистрированной церкви?» — спросил другой голос. «Может, это он тебя сдал?» «Ни в коем случае. Мы проверили Никитина. Он абсолютно надежен. Ирина Соколова — это его подруга. Она даже рекомендовала его для нашей работы». Саша почувствовал, как покраснело его лицо. Какое право имел Неверов называть Ирину его подругой? Он даже не упомянул ее имени. «Ладно», — ответил другой голос. «Подожди здесь, я вернусь с машиной». Голоса замолчали, и Саша быстро забрался обратно в автобус и лег на указанное ему место. Вскоре этого пошел Неверов и устроился на одном из передних сидений. Затем Саша услышал тихое ровное дыхание, которое свидетельствовало о том, что Неверов уснул. Он научился спать в любом положении и в любое время суток с тем, чтобы иметь достаточно сил для тех частых случаев, когда он бодрствовал целую ночь. В конце концов Саша задремал, но какой-то шум опять разбудил его. Когда он поднял голову, то увидел людей, которые доставали пакеты с книгами из-под сиденья и передавали их в окно. Другие люди складывали их в багажник стоящего рядом автомобиля. В связках были Новые Заветы и симфонии в темных переплетах. Когда подошла другая машина, Сашу попросили подняться. Не задавая никаких вопросов, он молча вышел из автобуса. Неверов похлопал его по плечу и уведомил. «Мы скоро закончим. Почему к тебе немного не пройтись?» Запели первые петухи, и на востоке небо слегка стало сереть. Когда разгрузка была завершена, Неверов откликнул Сашу. Они забрались в автобус. Неверов коротко помолился, и друзья снова двинулись в путь. Но не успели они проехать и 50 километров, как другая «Волга» преградила им путь. «Неверов, куда ты так внезапно исчез?» — угрожающе спросил один из оперативников. «Почему уклонился от своего маршрута?» «Почему?» — невинно повторил Неверов. «Мы на несколько часов остановились в лесу, чтобы немножко поспать. Ночь все-таки». Сотрудники КГБ обошли вокруг автобуса и посмотрели на рессоры. «А как ты объяснишь, что сегодня автобус намного легче, чем был вчера?» — спросил Неверова один из них. Саша подумал, что его сердце вот-вот выскочит, так сильно билось оно в груди. Затаив дыхание и ожидая ответ Неверова, он тихо помолился за своего друга. Тот спокойно посмотрел на представителя КГБ и сказал: «Вы судите о весе автобуса по рессорам, а я руководствуюсь показаниями весов. Ваш вопрос настолько наивен, что я даже не буду утруждать себя ответом на него». «Смотри, какой нервный!» — закричал оперативник. «Отвечай на вопрос!» Неверов снова сел за руль и сказал: «Я ответил на все ваши вопросы, на которые обязан отвечать. Теперь же попрошу вас позволить мне продолжить свой путь к месту назначения, так как мне необходимо там быть к полудню». Сотрудники КГБ отошли от автобуса и начали совещаться между собой. После этого один из них подошел снова к Неверову и сказал: «Как только приедете в Херсон, доложите о своем прибытии в наше управление». «Только по письменному распоряжению», – парировал Неверов. «Мне нужно отчитываться перед своим начальством. А кто же мне поверит без наличия официального документа, что я находился у вас?» «Ты получишь его», – прошипел оперативник. «А сейчас отправляйся». Неверов включил мотор, и они уехали. «Где это ты так научился отвечать людям из КГБ?» – спросил Саша, глядя на своего друга с восхищением. Неверов был поглощен своими мыслями и пропустил этот вопрос. Они подъезжали к Краснопресненскому. Саша задремал на своем сиденье, а Неверов тихо напевал: «Ближе, Господь, к тебе, ближе к тебе». Внезапно пуля ударила в переднее стекло. Неверов громко вскрикнул. Саша вскочил и увидел, что его друг, всеми силами сжимая руль, на большой скорости мчится по сельской улице. Потом он свернул вправо и понесся прямо по полю. Когда Саша присмотрелся к Неверову, то заметил, что из его плеча струится кровь. Саша не знал, что делать. Неверов начал тяжело опускаться на руль. К своему ужасу Саша понял, что его друг теряет сознание. Он дотянулся до руля, выключил зажигание и остановил автобус. «Что они сделали?» – прошептал он, подхватывая Неверова под руки, чтобы оттащить на заднее сиденье. Там он положил уже потерявшего сознание друга, сорвал с него рубашку и, найдя аптечку, начал перевязывать рану. К счастью, пуля прошла сквозь мышцу, не задев кости. Саша наложил на рану временную повязку, сел за руль, включил мотор и поехал в сторону Красноперекопска. Он расспросил первого встречного о ближайшей больнице и отвез туда Неверова. Хирург, осмотрев раненого и не задавая лишних вопросов, дал указание доставить его прямо в операционную. После этого Никитин нашел междугородный переговорный пункт и позвонил диспетчеру автопарка в Херсон. Он рассказал диспетчеру о том, что произошло. Тот тоже не задавал никаких вопросов, а просто сказал: «Отгоните автобус к вокзалу и оставьте его там». Саша выполнил просьбу. Припарковал автобус, где ему сказали, заткнул отверстие в переднем стекле куском тряпки и поспешил назад в больницу. Но когда он прибыл туда, ему сообщили, что Неверов находится под наркозом и, возможно, проспит до вечера. Саша покинул больницу и стал разыскивать церковь евангельских христиан-баптистов Красноперекопска. На центральной улице его остановил какой-то милиционер. «Ваша фамилия Никитин?» – спросил он. «Да», – ответил Саша, удивленный вопросом. «Пройдемте со мной в отделение». Мужчина в штатском уже ожидал Никитина. Он жестом указал ему на стул и сказал: «Вы везде рассказываете о случившемся, но почему вы не сообщили о происшедшем в милицию?» Не ожидая ответа, он потребовал: «Опишите детально все, что произошло с вами прошлой ночью». Он подал Саше лист бумаги и ручку. Саша начал писать. Когда, наконец, он отдал следователю, производившему допрос, написанный лист, тот молча пробежал его глазами и заметил: «Но вы не описали, кому передали книги». Саша, естественно, вообще ничего не упомянул о книгах. Такие хитрые вопросы, как этот, всегда задавались для того, чтобы застать человека врасплох. Он с удивлением посмотрел на мужчину. В течение нескольких минут никто из них не проронил ни слова. «Я удивлен», — сказал Саша, — «что никого, кажется, не интересует, кто стрелял в Неверова. Может, это вы покушались на его жизнь?» Мужчина в штатском вскочил со стула и закричал: «Вы забываетесь, Никитин. Может, нам следовало бы преподать вам урок, чтобы напомнить кое-что?» Как раз в это время вошел подполковник КГБ и приказал следователю покинуть комнату. Потом он повернулся к Саше и сказал: «Позвольте попросить у вас прощения за нашего сотрудника. Вы мне нравитесь, Никитин, потому что вы молоды и прекрасно начали карьеру христианского лидера. Ведь вам только 30, не так ли? Но уже многие годы вы являетесь отличным проповедником, и я понимаю, почему мои московские товарищи хотят рекомендовать вас в столицу в состав руководства. Там вы сможете сослужить нам добрую службу. Вы, конечно, знаете, что в нашу страну постоянно контрабандно ввозится религиозная литература. Однако мы не можем позволить распространение таких книг, потому что среди них есть не только богословские, но и, например, сочинения Солженицына, изданные за рубежом, а также другая антисоветская литература. Все это подрывная писанина, которая настраивает людей против коммунистической партии и против политики нашего государства. Мы уже давно знаем, что Неверов поддерживает связи с зарубежными издателями». «Мне очень жаль», – вставил Никитин. «Но я никак не могу быть вам полезен. Я был бы рад, радешенек, если бы моя церковь имела, по крайней мере, одну Библию на семью. Если государство желает предотвратить контрабандный ввоз этих книг из-за рубежа, то оно обязано позволить напечатать достаточное количество Библий у нас в стране, чтобы удовлетворить потребность в этой книге. И оно должно разрешить продажу Библии в любом книжном киоске». «Не хватало! Ты что, сумасшедший?» – закричал подполковник. «Мы ведем бескомпромиссную войну с религией, А ты хочешь, чтобы мы позволили неограниченное издание Библии и таким образом поддерживали религию? Мы и так позволяем издать несколько тысяч экземпляров раз в 5-6 лет, и этого должно быть более чем достаточно.
Да, вы действительно разрешили это, сказал Саша. Но половина всех Библий идет атеистам-пропагандистам. Другая часть тиража направляется в другие страны и тоже в целях атеистической пропаганды. И, наконец, только несколько сотен Библий остается для пользования миллионам верующих. Да и те изымаются во время обысков, проводимых вами в домах верующих. При таких обстоятельствах удивительно ли, что люди привозят нам в Советский Союз Библии из-за рубежа?
Ага, значит, вы заодно с этой группой. Теперь мне все понятно. Теперь я вижу, что твой отец сбил тебя с истинного пути и уводит тебя по направлению к антиправительственным настроениям, неповиновению властям.
А в этом вы не правы. С этим мой отец не имеет ничего общего, сказал Саша. Сердце его болело при одной только мысли об отце. Что было это могло значить? Почему он чувствовал себя таким несчастным всякий раз, когда разговор касался его отца? Если у вас нет ко мне вопросов, относящихся к покушению на жизнь неверова, объявил Саша, то я бы хотел уйти. Офицер позволил ему идти, предупредив его еще раз, что сразу по возвращении он обязан обо всем доложить КГБ. Саша вновь отправился в путь. Когда ему удалось разыскать семьи верующих в городе, и он рассказал им, что произошло с неверовым, то они пообещали ему позаботиться о раненом. После ужина Саша вернулся в больницу проведать неверова. На этот раз он уже не спал. Неверов выглядел бледным и изнуренным, но, увидев вошедшего Сашу, просветлел. Саша пожал его руку и спросил: «Ну, как ты себя чувствуешь?» Неверов улыбнулся и шепотом ответил: «Представь, как много радости было бы на небесах, если бы несостоявшийся убийца покаялся». Потом он опять уснул с улыбкой на устах. Саша нежно переложил руку Неверова на одеяло и тихо вышел. На улице он встретил группу молодежи из местной церкви, которая собралась проведать больного. Саша же упросил их прийти немного позже. Он остался в Крамсно-Перекопске на ночь и подождал до приезда жены Неверова. На следующий день поездом он выехал в Судак. Когда-то Саша без труда отыскал в Судаке дом, где жил Соколов, дедушка Ирины. Но нынешняя поездка отняла у него много сил, и он уже едва мог дождаться столь необходимого отдыха. Поэтому, когда Соколов-старший и его жена Пелагея Семеновна увидели, насколько уставшим выглядел их гость, они без лишних церемоний показали ему его комнату, принесли чашку чаю по русскому обычаю и оставили одного. Саша тут же уснул. Проснулся он от настойчивого стука в дверь. Он сел, протер глаза и, шатаясь, пошел к двери. На пороге стоял Владимир Игнатьевич с телеграммой в руке. Саша взял ее дрожащими руками и прочитал: «Папа умер. Приезжай немедленно, мама». Саша изменился в лице. «Я вызову такси. В аэропорту покажешь телеграмму, тебе подадут билет без очереди», – тихо сказал Соколов. Саша благодарно кивнул. Его глаза налились слезами. На него нахлынули противоречивые чувства, немая боль утраты, тревога за мать, глубокое сожаление от того, что не был рядом с отцом в последние минуты его жизни. Но где-то в глубине души было также чувство облегчения, в котором он сам себе не хотел признаваться. 3 часа в такси до Симферополя, примерно столько же в самолете, и Саша уже стоял у двери своего дома, обнимая плачущую мать. «Не плачь, мама», — утешал он ее. «Папа теперь вне тревог и опасностей. Он, конечно, с Господом. Это нам предстоит еще борьба». Мать посмотрела на него глазами, полными слез. «Мой мальчик, я хочу тебе многое рассказать». Саша молча кивнул и вместе с ней пошел к столу, на котором положили его отца. Он стоял, обняв одной рукой мать, и долго смотрел в лицо покойного. Андрей Петрович имел торжественное, почти триумфальное выражение лица. Саше показалось, что в конце своей жизни его отец одержал еще одну важную победу. Он не мог отвести взгляд от него. Все его детство, вся жизнь была неразделимо связана с этим человеком. Вдруг Саша зарыдал. Мама подошла к нему, обняла, а он, положив голову на ее плечо, всхлипывая, шептал: «Ах, папа, как я тебя мало понимал!» Дом начал наполняться членами разных евангельских общин. Надо было готовиться к похоронам. Огромное число людей собралось возле дома Никитиных, чтобы проводить покойного последний путь. Присутствовали как члены зарегистрированной церкви, так и отделенные. Они стояли вместе, оплакивая человека, которого все любили и уважали. Казалось, что смерть примирила их. «О, Господи!» – подумал Саша с горечью. «Как сатане удается направлять нас друг против друга?» Ловушка. Что же случилось с Андреем Петровичем Никитиным? Почему КГБ так долго держал его под арестом? Все это осталось бы тайной, если бы не записи, сделанные покойным перед смертью. Саша и Василий с большим трудом сдерживали эмоции, когда Наталья Ильинична читала вслух дневник своего мужа. События следовали одно за другим, не в хронологическом порядке. Вероятнее всего, что они были сделаны во время тюремного заключения. «Они арестовали меня, но это не поколебало моего самообладания. Вовремя я ожидал этого. Лишь что-то оборвалось во мне, когда я узнал, что они той ночью избили моего Сашу». В этом месте Никитин прервал свое повествование и записал проповедь на тему о блудном сыне, основанную на 15 главе Евангелия от Луки. Изложенные мысли отличались глубиной, а содержание было настолько захватывающим, что все трое не могли оторваться от чтения. Казалось, Андрей Петрович говорил сам с собой о своем собственном пути домой. Наталье Ильиничне трудно было продолжать чтение. «Это займет много времени», — сказала она. «Я думаю, мы должны все прочесть по порядку». И она продолжила чтение. «Я был задержан в отделении милиции на час. Около полуночи они перевели меня в камеру КГБ, где со мной беседовал капитан Самоваров. Он был очень вежлив, даже предложил мне выпить чаю. Он хотел показать также, что обеспокоен Сашиной судьбой. Царапкин слишком преусердствовал, пытаясь обвинить меня в избиении собственного сына, якобы только из-за того, что он является пресвитером зарегистрированной общины. «Но вы и нас должны тоже понять, Никитин», — говорил мне Самоваров. «Мы опасаемся, что этот инцидент с вашим сыном вы припишете нам, поэтому вынуждены сдержать вас здесь до выяснения обстоятельств. Мы поставили кровать в одном из кабинетов, и вы там сможете провести несколько ночей». Я удивленно пожал плечами. Все это было похоже на какой-то сон. Этот вежливый, приятный, почти нежный тон, доброжелательная атмосфера. Я знал, что все мои протесты и возражения ни к чему не приведут, и последовал за капитаном. Мы спустились на первый этаж. Там Самоваров велел мне подождать в коридоре, а сам зашел в какую-то комнату. Через несколько минут он вышел оттуда с ключом и жестом приказал мне следовать за ним. Мы поднялись на четвертый этаж. Мягкое ковровое покрытие в коридорах и на лестницах приглушало наши шаги. Капитан открыл дверь в какую-то комнату и попросил меня войти. «Устраивайтесь и чувствуйте себя как дома, Никитин. Мы здесь для вас приготовили даже две комнаты. Одна спальня, а вторая будет служить вам кабинетом». Сказав это, Самоваров улыбнулся. Затем показал мне ванную комнату. Я никогда не мечтал о подобном. В одном углу спальни я увидел огромное радио. Справа от окна стояла деревянная кровать. Капитан подошел к столу и включил магнитофон, который я не сразу заметил. Я услышал христианскую музыку и не поверил своим ушам. Оркестр играл «Тихая ночь, дивная ночь». Все еще улыбаясь, Самоваров пошел по направлению к двери и сказал: «Спокойной ночи, Никита. Мы все объясним вашей жене и успокоим ее. Мы запишем на пленку наш разговор с ней, и потом вы сможете его прослушать, чтобы вы ни о чем не беспокоились. Отдыхайте, Андрей Петрович. Я почувствовал приятную вялость и не мог уяснить смысл всех этих событий. Христианская музыка и приятное окружение усыпляли меня и отвлекали от реалий моего положения. Вскоре я крепко уснул, а проснувшись, не мог понять, как я очутился в постели раздетым. «Завтрак готов», – прозвучал мягкий нежный голос из прилегающей комнаты. За дверью послышались легкие шаги и звук захлопнувшейся двери. Все еще смущенный, я стал одеваться, едва узнавая свой костюм. Он был вычищен и аккуратно выглажен. Я открыл окно. Солнечные лучи пробивались сквозь листья деревьев, на которых висели скворечники. На какое-то время я задумался. А кто, интересно, их построил? После завтрака опять явился Самоваров. «Ну, как вы спали, Никитин?» – спросил он. Я не мог четко соображать. Мне было стыдно наслаждаться пребыванием здесь. Христианские мелодии все еще звучали из магнитофона. Мне казалось, что ничего необычного не произошло, однако я даже не мог открыть рта, чтобы ответить Самоварову. Казалось, он понимал мое состояние и, сев на диван, начал говорить. «Царапкин сказал мне, что ваша община будет зарегистрирована через несколько дней и сможет функционировать независимо от Совета Церквей. Вы сможете делать, что захотите. Он даже сказал, что вы теперь сможете ездить за границу». Затем опять поднялся и добавил: «Приглашаю вас на обед». Я промолчал. Казалось, что я был в каком-то полусне, хотя и чувствовал себя довольно хорошо. Он улыбнулся и вновь оставил меня. Где-то через час в дверь постучали. Человек в штатском вошел ко мне, улыбнулся подкупающей улыбкой, протянул руку и представился. «Моя фамилия Синицын. Я приехал из Москвы и решил проведать, как вы тут». «Кто вы?» – поинтересовался я. «Ответственный по делам религии. Мне стало известно о происшедшем инциденте, и я пробуду здесь до выяснения дела». Долгое время Синицын молча рассматривал меня. Что-то знакомое в нем заставило меня насторожиться. Однако по какой-то причине я был не способен ясно мыслить, как будто мой мозг был парализован. Я мог сосредоточиться только на том, что окружало меня в комнате, но не мог думать о своей жене и сыне. Я же даже не удивился, что этот человек обратился ко мне, как будто был моим близким другом. Наконец Синицын спросил: «Андрей, ты что, совсем забыл меня? Я брат Лены». «Брат Лены?» – воскликнул я. Лена была моей первой женой, Сашиной матерью. Мой мозг лихорадочно заработал. Голову заполнили воспоминания. Во время войны я и Лена были осуждены как враги народа за то, что я был проповедником. Хотя нас поместили в разные лагеря, они находились в одном и том же поселке. Осужденные, которым разрешалось свободно передвигаться за пределами лагеря, передавали мои письма Лене и приносили от нее ответы. Это ее очень ободряло. Пришло время, и у нас родился сын. При родах она умерла, но наш маленький сын остался жив. В то же самое время родила и Наталья, но ее ребенок, к несчастью, умер. Тогда я попросил, чтобы Наташа кормила моего сына, и мне дали разрешение на это. Малыша мне отдали, а вот присутствовать на похоронах Лены не позволили. Вот почему Сашу вырастила Наташа. «Мама!» – вдруг прервал Саша. «Не это ли ты мне пыталась сказать?» «Да, Саша, это...» Они были одни. Василий тихо вышел из комнаты. На следующее утро Саша позвонил Василию и предложил присутствовать при чтении отцовского дневника. Священник охотно согласился. Он обнаружил, что Саша необычайно бодр, а его мать менее напряжена, чем обычно. Они сели там же, где и накануне вечером. Наталья Ильинична вернулась к записям мужа. Несколько лет спустя моего сына поместили в детский дом. Наташу и меня освободили в один и тот же день. Я сделал ей предложение, и она ответила согласием. Мы поженились, забрали Сашу из детского дома и переехали в этот город. Теперь, наконец, я смог вспомнить этого человека, Синицына. Да, он был братом Лены. Но не был ли он в то же время евангелистом? Конечно. Опять я попытался вспомнить прошлое. Теперь я вспомнил. Из-за него мы все были арестованы. В то время церкви все еще были закрыты. Это позже Сталин позволил вновь открыть одну две церкви. Смогу ли я вспомнить те дни? Ах да, мы часто собирались в моей квартире для чтения Библии и молитвы. Затем появился Миша Синицын, да еще в сопровождении милиционеров. Это положило конец всему. Каждый, кто проповедовал Евангелие, был арестован. Только официально благословенный евангелист Миша Синицын избежал ареста. Все, кроме меня, погибли в лагерях. О, Синицын, Синицын! И вот теперь он сидит напротив меня, ухмыляясь. Эта мысль пронзила мой мозг, словно стрела. Я пытался удержать ее. Ага, вот она. Сергей Грачев, пресвитер из Куйбышева, лежит на смертном одре. Все мы собрались у его постели. Он пристально смотрит на каждого из нас и спрашивает. Вы простили его? Никто не спрашивает, кого надо простить. Все молчат. Простите его, шепчет Грачев последним усилием воли. Как Христос простил вас. В своем воображении я видел другую картину. Пресвитер Головацкий лежит при смерти. Он голодал в тюрьме. Его предсмертные муки были ужасны. Но почему? Обычно голодающий умирает так легко. Братья, скажите ему, что я простил его. И Головацкий умирает. Это его последние слова. Я видел на столе стакан воды и таблетку аспирина. По крайней мере, я думал, что это был аспирин. Как и день до этого, я дотянулся до таблетки и проглотил ее. Я почувствовал себя так легко и счастливо. «Вы все простили меня?» Вдруг со всей серьезностью спросил Синицын. «Естественно. А как твои дела, Миша?» Синицын постучал пальцами по столу. «Я был в то время так молод. Я попросился на фронт, мужественно сражался, был награжден, затем вступил в партию. Сейчас работаю в идеологическом отделе ЦК. Мне не безразлична твоя судьба, но больше я беспокоюсь о Саше. У меня самого нет детей, а моя жена тоже фронтовичка. Как ее зовут? Нина Перепелова. Кажется, в 18 она была регентом. Да, это она. Мы пошли добровольцами на фронт, а после войны вместе поступили в университет». Появление капитана Самоварова прервало наш разговор. «Пора обедать», — весело объявил он. «Сегодня мы идем в ресторан». Самоваров взял меня, как ребенка, за руку и вывел на улицу. Во внутреннем дворе нас ожидала «Волга». Мы ехали через весь город. Я пристально всматривался в окно автомобиля, надеясь увидеть кого-нибудь из знакомых, но никого не видел. Мы зашли в ресторан, который был расположен в лесу на окраине города. Я даже не представлял себе о существовании такого модного ресторана в нашем городе. Нам указали на предварительно заказной для нас столик у окна. Самоваров сделал заказ. Пока мы обедали, он рассказывал нам разные интересные истории. Мои мысли были заняты Синицыным и моим сыном Сашей. Казалось, Самоваров догадался об этом, потому что он вдруг сказал: «Ваш сын вне опасности, Никитин. Мы разговаривали с вашей женой. Она знает, где он, но не сказала нам этого. Собственно, она нам ничего больше не сказала, кроме того, что с ней все в порядке. Мы все записали на магнитофон. Она передает вам привет. Мы сказали ей, что вас освободят, как только будут выяснены все обстоятельства». Капитан перевел разговор на какие-то веселые истории, скорее всего, из-за того, что хотел отвлечь меня от мыслей о моей семье. После обеда Синицын внезапно исчез, и мы с Самоваровым долго прогуливались. В разговоре со мной он вдруг заявил: «Не могу понять, за что замучили до смерти Ваню Моисеева, Хмару, других верующих. По моему мнению, государство не должно соваться в дела религии». Я был удивлен, но промолчал, размышляя над его словами. Мы говорили о положении верующих в Советском Союзе. Как бы случайно Самоваров прервал разговор на обсуждении позиции Всесоюзного Совета и выразил мнение, что эта организация занята полезной деятельностью. Возможно, мы зашли слишком далеко, оказывая давление на руководство церкви следовать нашим инструкциям. Но закон, который только что вышел, запрещает нам теперь вмешиваться во внутренние дела церкви», — сказал это небрежно, легко переходя к другой теме разговора. Затем передал мне горячий привет от Наташи. Она слышала мой голос на кассете. Разумеется, ее попросили никому об этом не рассказывать. В эти дни я довольно близко сошелся с Самоваровым. Мы могли с ним часами рассуждать о Библии. Он так охотно разъяснял отдельные стихи из Библии, говорил о неминуемом втором пришествии Иисуса Христа, что я даже удивился, почему же он работает в КГБ. «Мы, коммунисты, очень хорошо знаем, что Христос существовал», — сказал он. «Мы также знаем, что Он воскрес. Это ваши либеральные богословы отвергают божественность Христа, а не мы». Я не мог понять, зачем он мне все это говорит. Однажды он поспешно вошел в мою комнату и сказал: «Сарапкин разрешил мне дать доступ к материалам, которые используются против вашего сына. Очевидно, что ваш сын организовал воскресные школы и группы по изучению Библии». Он бросил письменные заявления свидетелей мне на кровать. К этому времени я уже провел 15 дней в здании КГБ. Я начал читать заявление. Там были изложены факты, которых я знал, а также заключение врача о том, что Саша не перенесет тюремного заключения. Очевидно, он не заметил, что это была фальшивка и что такое врачебное заключение никогда не выдавалось, заметил раздраженный Василий. Наташа продолжала читать. «Мы должны сделать все возможное, чтобы уберечь вашего сына от тюрьмы», очень тихо сказал Самоваров. Я с удивлением посмотрел на него. «Синицын особенно настаивал на этом», — продолжал он. «Ведь Саша его племянник. Я тоже этим сильно обеспокоен. Если бы Синицын не был моим хорошим другом, то вас уже отправили бы в тюрьму лет на 5 за нанесение Саше телесных повреждений». Я внимательно слушал то, о чем он мне говорил. «Уже отправляться домой. О вашем сыне хорошо позаботились». С этими словами он ушел. Меня отвели в другой кабинет, положили передо мной на стол документ о моем освобождении и попросили его подписать. Я был так рад возможности наконец-то выбраться отсюда, что не слишком долго рассматривал этот документ, не прочитал его содержание, а просто подписал. Когда я уходил, Самоваров крепко пожал мою руку. Мысленно я был уже дома. В этом месте тетради был записан новый план проповеди, озаглавленный «Радость на небесах о покаявшемся грешнике». Наталье Ильиничне трудно было читать. Рассказ о последних страданиях ее мужа делал расставание с ним еще более болезненным. Все трое искали документы, которые несли бы дополнительную информацию о контактах Никитина с Самоваром. Они хотели найти подтверждение возможного давления на него, которое могло бы привести к изменению в его характере. И, наконец, дойдя до 96-й страницы, они нашли какую-то нить. «Тот, кто не понимает душу русского человека, не может понять этого народа», – писал Никитин. «Возможно, что никакой другой народ никогда, несмотря на свою высокочувствительную натуру, не позволял себе, чтобы его так предавали, преследовали, как скверно к нему относились. Это уникальное качество русских людей помогает им найти положительное даже в нашем государстве, несмотря на его политический авантюризм. Русский может отождествить себя с теми, кто в власти, не признавая того, как лживы их пути. Возможно, он просто не хочет видеть вещи, какими они есть на самом деле. Если бы эти люди действительно были способны на новую революцию, то они могли бы только заменить одну диктатуру на другую, намного более жестокую». «Что он хотел этим сказать?» — спросила задумчиво Наташа, протягивая Саше какую-то тетрадь. «Вот еще одна тетрадь. Я только бегло просмотрела ее, но здесь он писал, очевидно, на немецком языке, которого я не понимаю, поэтому я ее отложила». Молодые люди стали вчитываться в содержание этой тетрадки. Как находчив был Андрей, использовав латинский шрифт. Полстраницы действительно было написано на немецком языке, и его жена не могла прочитать этого, но остальное было на русском. «Ну вот, я снова свободен. Саша медленно выздоравливает. Ему так необходим отдых. Моя община зарегистрирована на своем новом месте в пригороде. Мы пытаемся поддерживать добрые отношения с Сашиной церковью. Царапкин пообещал не вмешиваться в наши внутренние дела. Саша уехал в Крым к друзьям. Я думаю, что он хочет полностью сложить в себя обязанности пресвитера. Он стал очень замкнутым. Когда-то он сказал мне, что важно организовать группы по изучению Библии во всех общинах. Таким образом, христиане смогут приобрести необходимые библейские знания, чтобы противостоять атеизму и приготовить себя к тому, что они могут быть изолированными и не иметь общения с другими христианами. Самоваров приходит ко мне снова и снова. Он добросердечен и полон сочувствия. Сегодня мы с Наташей вместе с Самоваром и его семьей были на экскурсии. Нам было очень хорошо вместе. Я верю, что Господь еще может войти в сердце этого человека. Мы с ним много рассуждали о Библии, а его жена внимательно нас слушала. Женя и Леня, и Леня, сыновья Самоварова, попросили меня сыграть на гитаре и уговорили Наташу спеть для них псалом. В этом месте в тетради был помещен псалом 120. Андрей Петрович весь псалом переписал в тетрадь, подчеркнув слова «Не даст он поколебаться ноге твоей» и стих, предшествующий этому. Потом он продолжил рассказ. Самоваров пришел ко мне в дом молитвы, принес лекарство от сердца, которое беспокоило меня в те дни. Эти таблетки давали тот же эффект, что и так называемый аспирин. Они снимали ощущение депрессии, от которой я обычно страдаю. Указав новую дату, Андрей Петрович далее писал. Он опять был здесь. Ему всегда удается прийти, когда никого нет дома. Сегодня он сказал мне, что ветсовет церквей разоблачил осведомителя по фамилии М. Представьте, М был выдвинут в руководство совета. Самоваров сказал, что М был завербован Синицыным. Он был очень сердит, что М разоблачили. КГБ считает, что необходимо обнаружить подпольную типографию. Почему? Просто потому, что наши братья печатают Библию. Почему бы не... Ирина, кассета третья. Почему бы не разрешить им их печатать? Но нет, все должно быть разрушено и уничтожено. 2 дня спустя. Самоваров говорит мне, что правительство склонно предоставить мне разрешение на поездку в Канаду. Для христиан России очень важно наладить контакты с меннонитами Северной Америки. Но что же будет, если я им скажу, что провел 10 лет в тюрьме, потому что был проповедником? Спросил я. Разные люди сидели в тюрьме в годы правления Сталина и Хрущева. Вы можете говорить о чем угодно, ответил он. На следующий день. Царапкин попросил меня зайти к нему в кабинет. Он хотел поговорить со мной. Я сделал, как он и просил. Самоваров уже говорил вам, что мы не будем иметь никаких возражений, если вы посетите Меннонитские церкви Америки, спросил он. За пределами России люди все еще верят, что в СССР продолжают преследовать верующих. Но вы сами прекрасно знаете, что мы обеспокоены только теми, кто посягает на честь и достоинство советских граждан. Вы обязаны провести собрание в Америке и ясно дать понять, что это просто клевета, что в прошлом и вы сидели в тюрьме, но что сегодня никого не привлекает к ответственности за религиозные убеждения. Хорошо, хорошо, перебил я. Но сотни христиан разных деноминаций и сегодня находятся в тюрьмах. Да, даже сегодня. Кроме того, вы еще не прекратили кампанию по очистке умов советских граждан от религиозных пережитков. Все, что я могу сказать за рубежом, так это то, что вы терпите религию только на бумаге. Царапкин пренебрежительно ухмыльнулся. Что вы стараетесь, Никитин? Вы же подписали соглашение работать на нас под именем Святой. Что же вы теперь так упрямитесь? Что? Воскликнул я. Мне приписывают согласие на сотрудничество с КГБ? Никогда! Это не что иное, как ложь. Внезапно в голове у меня прояснилось. Я был в состоянии следовать за происходящими событиями и ясно рассуждать. Царапкин уставился на меня. Что вы хотите этим сказать? Самоваров ничего вам до сих пор не сказал? Перед освобождением вы подписали обязательство работать на нас. Теперь я действительно почувствовал себя больным. Несмотря на это, я был уверен, что подписал не что иное, как документы о моем освобождении. Царапкин исчез, чтобы вернуться через 10 минут. Он положил передо мной бумагу, на которой стояла какая-то печать. В ней говорилось, что я обязуюсь работать от имени КГБ и идеологического сектора партии СССР и в любом другом государстве. Да, они действительно дали мне прозвище «Святой». Я вдруг стал очень спокойным и сказал: «Вы действительно оббили меня, простака, вокруг пальца. Вы подсунули мне это под нос вместо справки об освобождении. Это должно стать хорошим уроком для всех верующих в нашей стране. Что касается меня, то я этого так не оставлю. Вот увидите, я сегодня же расскажу в своей общине абсолютно все». Царапкин злобно ухмыльнулся. «Мне кажется, что мы недостаточно обработали вас. Все же ваше упрямство бесполезно, Никитин. Если вы отказываетесь с нами сотрудничать, мы просто бросим вашего сына за решетку». Он попал в самое больное место. Я поднялся и, не сказав больше ни слова, пошел домой. Наталья Ильинична Никитина прервала чтение. Вернувшись домой, он обнял меня и прошептал: «Милая, сыны тьмы воистину коварнее сынов света». Он пошел в свою комнату и сделал эти заключительные записи. Потом попросил меня поискать адрес Голева, потому что хотел написать ему. И в этот момент во двор вошел Самоваров. Андрей увидел его и схватился за сердце. Я поддержала его, чтобы он не упал, и осторожно помогла ему сесть. Однако, еще до того, как я услышала стук Самоварова в дверь, Андрей скончался. Библия для всех. Смерть отца глубоко потрясла Сашу. Дома ему стало известно, что Сергей Терентьевич Голев, с которым они встретились в дороге, был вновь арестован. Ясно, что он не имел возможности поговорить с Сашиным отцом. После похорон Саша пригласил служителей обеих общин к себе домой. Он попытался организовать открытый обмен мнениями с друзьями своего отца. Новый пресвитер был пожилым человеком слабого здоровья, а Саша подозревал, что ему будет трудно устоять перед давлением со стороны уполномоченного по делам религии, который уже запретил христианской молодежи принимать участие в субботнем вечернем служении с разбором слова. Группа молодых людей перешла в соседнюю церковь, в которой нес служение Сашин отец, пока Царапкин не предоставил этой общине место в пригороде. Саша решил обсудить этот запрет со своими правоприемниками наедине. Наталье Ильиничне необходимо было привести в порядок письменное волеизлияние Андрея Петровича. Справиться с этой задачей оказалось нелегко. «Посмотри и прочти вот это». С этими словами она показала Саше один из старых дневников его отца. Когда Саша прочитал этот дневник, он снова сильно расстроился. Он недоумевал, почему его родители никогда не говорили с ним об этом. Когда он поднял глаза от тетради и увидел мать, то вдруг осознал, как сильно любит ее. «Извини, сын», — сказала она, — «что мы никогда не говорили с тобой об этом. Я не смогла найти в себе силы, чтобы сказать: я любила твоего отца». Но старая рана, казалось, не заживала. Я ведь не знала, что подумаешь ты, мой мальчик, о матери, которая дала жизнь незаконно рожденному ребенку, а потом вышла замуж за твоего отца. Саша обнял мать. «Я все понимаю, мамочка. Все это так неожиданно, и мне нужно переварить это. В последнее время я так мало времени уделял тебе, мама. Теперь все будет по-другому. Прежде всего, ты поедешь вместе со мной в Судак. Мне там предложили место, и если все сложится хорошо, то мы вскоре переедем». После короткой паузы он продолжил: «Ты была для меня чудесной матерью, и мы всегда будем вместе». Он нежно погладил ее седые волосы. Когда, наконец, приехали Сашины друзья, они нашли молодого человека и его мать, оживленно беседующими и уже обсуждающими детали переезда. Саша попросил своих друзей пройти с ними в кабинет отца. «Меня долгое время мучил один вопрос», — начал он, — «и я хочу обсудить этот вопрос с вами. Вы прекрасно знаете, что законы нашей страны, касающиеся религии, не только препятствует развитию христианской деятельности, но и служит постепенному разрушению всего христианского. Другими словами, все наши надежды фактически обречены на погибель. Иисус Христос поручил нам проповедовать Евангелие всему миру, но мы заняты одной лишь мыслью, как нам выжить. Сталин очень хорошо знал, какие методы нужно использовать для нападок на религию. Кстати, он и сам учился в семинарии. В результате петля год за годом затягивается все туже, и мы должны быть благодарны братьям из Совета Церкви за то, что еще не висим в ней. Но пройдет немного времени, и власти вовлекут нас в борьбу с руководителями Совета Церквей. В то же самое время ясно, что власти боятся оказывать слишком сильное давление на нас. Они боятся, что мы можем перейти на сторону Совета и таким образом избежим прямого контроля КГБ. Они хотят не допустить этого, и поэтому не затягивают петлю слишком быстро. Однако я точно знаю, что КГБ использует все свои возможности, чтобы подорвать Совет Церквей изнутри. 20 пар глаз уставились на Сашу с явным удивлением. Должно ли это объединение соответствовать модели Экуменического Всемирного Совета Церквей? Спросил старый Лупа. Саша был благодарен Лупе, что он пришел вместе со всеми. Такие мудрые пожилые люди нужны были сейчас более, чем когда-либо. Лупа был просто незаменим. «Я ожидал этого вопроса», — ответил Саша. «Но я думаю совершенно о другом. Если мы начнем устанавливать контакты с лидерами других христианских групп в нашем городе и в пригороде, и если они примут наше предложение встречаться для изучения Слова Божия в предварительно установленное время, в начале, возможно, раз в месяц, тогда мы смогли бы встречаться в частных домах». Саша замолк, чтобы дать возможность высказаться новому пресвитеру. Еще до того, как этот человек начал говорить, было видно, что он против этого предложения. «Но такой план был бы противозаконным. Мы накличем на себя беду». Саша вынужден был признать, что он прав. «Конечно. И мы будем иметь проблемы не только с Комитетом по делам религии, но и с КГБ. Это еще полбеды. Хуже будет, если мы не найдем пути к взаимопониманию в наших группах. Мы опасаемся, что станем полностью изолированными от большинства наших братьев и сестер по вере. Будет нелегко собрать верующих различных конфессий под одну крышу. Еще труднее будет дать понять нашим друзьям, что им не следует навязывать свои личные взгляды людям с иными убеждениями». «И какой будет результат?» – спросил один из старших членов группы. Это был вопрос именно о том, о чем Саша изо всех сил старался объяснить в течение нескольких минут. Пришлось начинать все с самого начала. Новый пресвитер встал и объявил: «Нет, братья, это противозаконно, и я не могу с этим согласиться». Старый Лупа внимательно посмотрел на него, подняв брови и вдруг загремел: «О нет, это не противозаконно, это против той петли, которую они накинули на наши шеи, и на твою тоже. Друзья мои, я не могу согласиться с этим предложением Никитина, оно противозаконно», — настаивал на своем пресвитер. Затем повернулся и вышел из комнаты. Все молчали. «Ох, Саша!» – вздохнул Лупа. «Зачем ты нас покидаешь?» После короткой паузы Саша сказал то, что он никогда не высказал бы, будь его приемник в комнате. «После той ужасной ночи я просто не могу больше нести бремя этого труда». «Ты боишься, что они вообще...» Лупа не закончил фразы и вопросительно посмотрел на Сашу. «Нет-нет, это не то. Как вы знаете, помимо служения церкви, я работаю бухгалтером в институте. Мое руководство проделывает разные махинации с деньгами. Я просто не могу больше мириться с такими темными делишками. Мои попытки найти другую работу здесь, в городе, не увенчались успехом. Мне совесть не позволяет жить на содержание церкви. Теперь мне предложили работу в Крыму. Я считаю, что следует принять это предложение. Моя мама разделяет мое мнение и согласна на переезд. А ваш долг теперь – помочь новому человеку. Ему понадобится ваша помощь». Доктор Федин, который долго молчал, вмешался. «Трудящийся достоин пропитания. Ты не был бы для нас бременем». «Возможно, это и так, брат. Но вы сами не знаете, сколько еще вас смогут терпеть в клинике. Я слышал, что КГБ знает о ваших связях с Советом Церквей. Рано или поздно и они уволят вас». «Тогда я пойду работать дворником», — с спокойно ответил Федин. «Моя семья будет со мной. Жена заверила меня в своей поддержке несколько месяцев тому назад. Кроме всего прочего, мы сознательно сокращаем расходы на наши нужды, чтобы иметь сбережения на более важные вещи. Давайте вынесем этот вопрос на открытое рассмотрение в церкви», – недовольно проворчал один из братьев. «И что? Вы имеете что-то против этого?» – быстро ответил Федин. Последовало неловкое молчание. «Как мило, как чудесно!» Вдруг послышалось из-за угла, где сидел Лупа. Федин засмеялся. «Вы чистое золото, Лупа. Плохо, что вы слишком здоровы, иначе бы был бы повод мне чаще вас навещать».
«Хо, такое время придет, милый!» — успокоил старик Федина. Обсуждение продолжалось до полуночи. Братья пришли к заключению, что предложение Саши осуществимо, если действовать осторожно и умно. Никто не питал иллюзий, что это будет легкая задача. За тюремной стеной верующие разных деноминаций не вступали в спор о богословских понятиях. У каждого было только одно желание – иметь Библию и говорить с другими о Христе, который един для всех, думать о нем и иметь общение с ним. Возможно ли такое единство вне тюремных стен? Это оказалось трудной задачей. Одни создавали препятствия своими постоянными ссылками на закон, другие опасались стычек с людьми иных воззрений и острых богословских диспутов. Некоторые опасались потерять свою паству, которая могла оказаться в других общинах. Нелегко было убедить этих людей в том, что миллионы евангелистов, православных и католиков не могли читать Библию лишь потому, что ее у них просто не было, и что из-за этого они не имели ни малейшего представления о том, что ожидает от них Иисус Христос. Вот почему Саша продолжал верить, что Бог благословит эти маленькие ячейки. Он был убежден, что Бог призвал его совершать этот труд, хотя и знал, что рано или поздно это закончится тюремным заключением. Когда несколько позже Саша изложил свои планы дедушке Соколову, старик пробормотал: «Это точно то, о чем я говорил. Ты поставил себе задачу сделать из меня баптиста». Сотни христиан, впервые услышав об этой программе, реагировали таким же образом. Ответ Саши для всех был таков: «Нет, я просто хочу, чтобы вы все стали бескомпромиссными, стойкими христианами, знающими Библию и ежедневно читающими ее, если она у вас, конечно, есть, и таким образом смогли бы научиться распознавать волю Божью». Позже он обнаружил, что и в Крыму была такая же ситуация. Там ему удалось превратить Владимира Игнатьевича Соколова в искусного и преданного лидера одной такой группы по изучению Библии. Этот пожилой человек сам начал с чтения Священного Писания, а потом прочитанное применял на практике. Затем однажды он рассказал о своей любви к Божьему Слову бывшему чекисту, и тот, благодаря его свидетельству, принял Господа в свое сердце. Со временем Соколов собрал группу из 30 человек, большинство из которых принадлежали к высокообразованной части населения. Несмотря на свою нынешнюю занятость, старику часто не давали покоя события далекого прошлого. Ему вновь и вновь вспоминалось похищение внучки. Это было тем делом, которое он хотел урегулировать до своей смерти. Все эти годы Наталья Ильинична не знала, что случилось с ее бывшим женихом Юрием Соколовым. После того, как ей сказали, по настоянию Соколова-старшего, что ее маленькая дочь умерла, она старалась подавить эти тяжелые воспоминания. После освобождения из тюрьмы ей сообщили, что Юрий погиб при исполнении служебных обязанностей. Некоторое время спустя кто-то опроверг это. Однако, что бы ни случилось с Юрием, в действительности Наталья Ильинична была уверена в одном. Она, будучи верующей, никогда не смогла бы жить с работником КГБ. Бог свел ее с Андреем Никитиным и его сыном Сашей. Она этим была довольна. Члены ее общины называли друг друга только по имени, чтобы фамилии не стали известны КГБ. Поэтому ей никогда не приходилось спрашивать у Саши фамилию Ирины, когда он рассказывал о ней. К
тому же в России Соколовых почти столько же, сколько и Никитиных. Однако было странным, что Наталья Ильинична все еще продолжала думать о Юрии после своего переезда вместе с Сашей в Крым. Они жили недалеко от Соколова-старшего и его жены Пелагеи Семеновны. Часто заходили проведать соседей. Что-то в этом пожилом человеке заставляло ее вспоминать прежние годы. При всяком удобном случае Пелагея Семеновна упоминала что-то об Ирине и ее отце, который был агностиком, а также являлся заметной фигурой в области психиатрии. Наталье Ильиничне нравилось в Крыму. Саша работал бухгалтером в одном из сел поблизости Судака. Он тоже был доволен новым местом жительства и работой. В выходные дни Саша часто уезжал проведать группы по изучению Библии, которые он организовал. В них ему удалось добиться хороших взаимоотношений между членами разных конфессий. Он даже завоевал доверие мусульманского муллы, который начал регулярно посещать библейские занятия. Все же, несмотря на все эти успехи, Саше пришлось столкнуться с реальностью того, что группы, собирающиеся для изучения Библии на дому, были запрещены советским законодательством, и что рано или поздно все закончится тем, что ему придется держать ответ перед судом за такого рода деятельность. Местное отделение КГБ не могло понять, почему он с такой настойчивостью попирает закон. Партийные работники тщательно анализировали каждую высказанную Сашей мысль и вскоре пришли к выводу, что в обращении с этим молодым человеком кто-то допустил роковую ошибку. Во всяком случае, капитан Сосин, начальник следственного отдела КГБ Крыма, писал в своем рапорте: «Александр Никитин, организатор многочисленных групп по изучению Библии, оказывает существенное влияние на молодежь и высокообразованные слои общества. По моему мнению, причина его активности заключается в том, что мы оказываем на него сильное моральное давление. Его не нужно было ни выгонять из университета, ни избивать». Когда Саша позже увидел эту запись в своем деле, он только улыбнулся. А вот и нет. Не это являлось причиной того, что он делал. Верующие России, испытывая постоянную нужду духовной пищи, слепо проглатывали все, что им предлагали западные туристы. Особенно лакомым, но, как оказалось, ядовитым кусочком было так называемое современное богословие. Верующие, у которых никогда не было в достаточном количестве Библии, а многие из них даже в глаза не видели Священного Писания, принимали все за чистую правду. Тут и там верующие начали оспаривать авторитет Библии. Саша уже не был тем предусмотрительным, даже немного сдержанным молодым проповедником, как это было раньше. Наоборот, он стал ревностным приверженцем Библии, и по этой причине ему не суждено было долго оставаться на свободе. Подготовка к диалогу. Минск, 17 августа. Дорогой Саша, если бы ты только знал, как много есть у меня вопросов, для ответов на которые мне нужна твоя помощь. Но ты далеко от меня, и я пока не могу приехать, чтобы повидаться с тобой. Мы сейчас по горло в работе, поэтому у меня не будет возможности обнять моего дедушку и твою дорогую маму. Ты пишешь, что она очень похожа на меня. А может, это потому, что мы обе женщины? Прости меня за неудачную попытку пошутить. Ты пишешь, что тебя интересует, как освободили из тюрьмы Георгия Винца. Простыми словами трудно описать это событие. Он и его семья так много значат для меня. Мы не должны привлекать ни его, ни кого-нибудь другого из гонимой церкви к приготовлениям, которые мы осуществляем для начала диалога с партией, чтобы, если у нас что-то не получится, их ни в чем не могли обвинить. Даже ты не должен присоединяться к этому делу. И я считаю, что для твоего служения Христу будет лучше держаться в стороне. В Ленинграде я разговаривала с представителем Всемирного совета баптистов, посетившего нашу страну. Он отозвался об акции Совета Церквей как о фанатичной непреклонности. Это причинило мне большую боль. Ты знаешь, что я принадлежу к зарегистрированной общине и прекрасно осознаю, как тяжело нашим пресвитерам оставаться верными своему призванию. Но наивные представители Запада даже не догадываются о коварстве и уловке КГБ. В присутствии западных гостей Наш пресвитер попросил членов церкви привести с собой на следующее богослужение своих детей. Представь себе такое. Однако в следующее воскресенье, когда наши зарубежные гости отсутствовали, учителя и милиция окружили наш молитвенный дом, чтобы ни один несовершеннолетний не попал на богослужение. Я спросил нашего служителя, почему же детям было позволено присутствовать на богослужении, когда там были гости, а в следующий раз им нужно было пробиваться в дом Господень сквозь милицейский строй. Он ответил, таково решение властей. Ты была свидетелем пропагандистского приема, которому наши атеисты подвергли посетителей из западных стран. Они хотели, чтобы эти простаки поверили, что в нашей стране царит свобода вероисповедания. О, Саша, я уже так устала от всего этого обмана. На каждом шагу ложь. КГБ обвел этих людей вокруг пальца. Эта организация из 2,5 миллионов функционеров скоро весь мир будет держать под своим башмаком. Пусть Бог поможет нам быть верными Иисусу Христу. Несправедливость приобретает все большие размеры, а будет еще хуже, пока вновь не придет наш Господь. Прости меня за такое унылое письмо. Пожалуйста, пиши мне. Я жду ответа, Ирина.